Let's go to our fourth principle.
Переходим к четвертому принципу.
This is verses 6 and 7.
Это шестой и седьмой стихи.
Many a man proclaims his own loyalty, but who can find a trustworthy man?
Многие хвалят человека за милосердие, но праведного человека кто находит?
A righteous man who walks in his integrity, how blessed are his sons after him.
Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него.
Now, there are many counselees that are very quick to announce their faithfulness and commitment to something. Few are really committed and trustworthy.
Многие люди сразу же заявляют о своей верности и посвященности чему-либо, но лишь некоторые верны и преданы по-настоящему.
And this probably is true, especially with the close proximity of verse 9.
И, возможно, это верно в отношении седьмого стиха.
Loyalty and faithfulness are desired qualities.
Верность и посвященность – это то, чего хотят.
But not everybody who claims to have them actually has them.
Но не каждый, говорящий о том, что верен и посвящен, на самом деле таков.
In fact, faithfulness is a quality that is often missing.
Очень часто верности, от верности отказываются.
So keeping one's word, being loyal to one's commitments is very important according to true wisdom.
И поэтому держать свое слово, быть верным в отношении сказанного, в отношении обещанного – это настоящая
мудрость.
И праведный человек, он обычно и воспитывает детей правильно.
Usually that same kind of man has children who are blessed.
И поэтому дети его наследуют это благословение.
His children, seeing his example of integrity, are encouraged to be the same kind of a person.
Дети наблюдают это целомудрие человека, и поэтому они берут его в пример.
Now again, this does not mean that all the children of a righteous man will turn out righteous.
Но это не означает, что все дети праведного человека обратятся к праведности.
Proverbs doesn't promise that.
Притчи этого не обещают.
The blamelessness and the righteousness of a father and mother cannot guarantee the blamelessness and righteousness of a child.
Непорочность и благочестие матери, отца не является гарантом того же самого в детях.
However, parents can be influential in a child's life.
Однако очень сильно родители влияют на жизнь ребенка.
They just can't determine the child.
Но они не могут определить, быть определяющим фактором.
So usually a righteous counselee, a person who consistently behaves and is blameless.
И поэтому обычно праведный человек, который правильно себя ведет и непорочен,
has children who are blessed.
Имеет благословенных детей.
His children, seeing that example of integrity, then are encouraged as well to be the same kind of a person.
Его дети, видя пример целомудрия, стараются быть такими же.
So let's go to our fifth principle.
К пятому принципу устремимся.
Verse 10.
Десятый стих.
Differing weights and differing measures, both of them are abominable to the Lord.
Не одинаковые весы, не одинаковая мера, то и другое мерзость пред Господом.
Verse 14. Bad, says the buyer, but when he goes his way, then he boasts.
14 стих. Дурно, говорит покупатель, а когда отойдет, хвалится.
Verse 23. Differing weights are an abomination to the Lord. And a false scale is not good.
23 стих. Мерзость пред Господом, неодинаковые гири. И неверные весы, недобро.
So one evidence of a person's impure motives and depraved actions.
What?
One evidence of a person's impure motives.
Итак, свидетельством неправильных, нечестивых мотивов сердца человеческого
is his dishonesty in business dealings.
Будет нечестное ведение бизнеса.
God expects his people to have the utmost integrity in business matters.
Господь ожидает от своего народа, чтобы они очень честно вели себя в вопросах бизнеса.
God hates differing weights and measures.
И Господь ненавидит вот эти вот разные весы, разные гири.
Back in ancient times, there is a way that a seller could cheat the buyer.
Были в древнее время такие способы, каким образом продавцы обманывали покупателей.
They would have a scale, and they would have stones for weight.
У них такие были весы и камушки в качестве гирек.
But sometimes the sellers would actually hollow out the stones and fill it with wax.
Иногда ушлые продавцы просверливали отверстия в этих камушках и забивали его, их воском.
So it would look like that they're putting the right amount of weight on one side of the scale.
Выглядело так, что он кладет правильный вес на одну чашу весов.
When it wasn't really the true weight.
Но это был не тот вес.
And the buyer thought would think that he's getting what he should get, when in reality he's being cheated.
Покупатель думал, что он получает то необходимое, как бы число товара, массу товара. На самом деле это было не так.
On the other hand, let's look at what the buyer does. Sometimes buyers can be very deceitful.
С другой стороны, и покупатель тоже может поступать вот таким вот хитрым способом.
Look at verse 14.
Посмотрите в 14 стих.
Bad, says the buyer.
Дурно, дурно, говорит покупатель.
In other words, sometimes a buyer will downplay to a seller the value of his product.
Иногда покупатель, он как бы качество товара сильно подвергает сомнению для того, чтобы, ну, как бы, вот, как бы подействовать на продавца.
And the whole purpose here is to get the price lower.
Для чего он это делает? Чтобы снизить цену.
But then, when he finally purchases it at a lower price, then he goes around and boasts what great deal he got.
И когда, наконец, он покупает это по низкой цене, он отходит и хвалится, что за крутую вещь он приобрел.
So this verse implies that this action is absolutely wrong as well.
Посмотрите, этот стих говорит нам о том, что вот такое поведение тоже неправильно.
You argue a merchant down by saying, that's not a very good product, I shouldn't pay all that money for it.
Ты снизил цену, когда говорил продавцу, что все, это у тебя такая дрянь, и покупать этого невозможно.
So he lowers the price.
Поэтому он снизил цену.
And you buy it at the lower price.
И ты купил за эту цену.
And then you turn right around and you show it to other people and say, look at the great deal I got.
И потом ты поворачиваешься к людям и говоришь, что посмотрите, какую вещь я приобрел, какая сделка получилась.
There is hypocrisy there, sinful hypocrisy.
Это лицемерие, греховное лицемерие.
Because you're really not paying what that's really worth.
Потому что ты заплатил не ту цену, что стоит вещь.
That the world calls that good business.
Мир называет это хороший бизнес, хорошей сделкой.
God calls it deceit.
А Бог называет это ложью, обманом. Теперь 23 стих.
Here the dishonest weights and measures are an abomination to God.
Здесь говорится о том, что мерзость пред Господом не одинаковая гиря.
So God has something to say to the merchant who's trying to sell a product.
Поэтому здесь Господь обращается к торговцу.
And then he has something to say about the buyer who's trying to buy the product.
И также и к покупателю.
In both cases, both of them are to be warned to be fair and just in their dealings with others.
И тот, и другой должны поступать в сделке честно.
This brings us to principle number six.
Это приводит нас к шестому принципу.
Let's go to verse 13.
К 13 стиху.
Do not love sleep, lest you become poor. Open your eyes, and you will be satisfied with food.
Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб.
So laziness here is spoken of as sleep.
Итак, лень, о которой здесь идет речь, относится к сну. На экране мы читаем, всегда справляйтесь, нет ли у подопечного чрезмерной любви ко сну, если заметили, что они ленивы и подавлены.
Because lots of sleep leads to poverty.
Потому что если ты много спишь, ты обнищаешь.
But diligence or staying awake and doing your job the way you should do your job, it results in an abundance.
Но если ты усерден, если ты немного спишь, то в конце концов у тебя будет много.
So sleeping when one ought to be working
Поэтому вот это вот, если много человек спит, в конце концов появляется нужда. И очень это характеризует человека, который, по сути, ленивец.
Let's go to number seven.
Седьмой принцип.
Verse 20.
20 стих.
He who curses his father or his mother, his lamp will go out in time of darkness.
Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы.
Now, psychological practices of blame shifting to one's parents is a contemporary way of cursing father and mother.
Психологические вот эти моменты, да, или психологические советы, это похоже на перекладывание вины на отца или
мать.
В ветхозаветные времена человек, который проклинал отца и мать свою, их наказывали за это.
That's Exodus chapter 20 and verse 12.
Исход 20 глава, 12 стих.
And in fact, in ancient Israel, it was considered a capital offense worthy of death.
И в ветхозаветные времена наказание за вот это было смерть.
You can see this in Exodus chapter 21, verse 17.
Исход 21, 17 стих.
And Leviticus chapter 20 and verse 9.
Левит 29.
This particular verse here says, such a person who curses father and mother will have his lamp snuffed out.
Тут сказано, что тот, кто оскорбляет своего мать или отца, того светильник погаснет среди глубокой тьмы.
To have one's lamp snuffed out was a very picturesque way of referring to death.
Вот светильник погаснет, это прекрасная такая иллюстрация живая для смерти.
In contemporary days we have a lot of psychology who does that does this.
В наши дни, в современное время, психологи как раз очень часто советуют поступать таким образом.
Because a lot of psychological systems say you're not responsible for who you are, your parents are responsible for the poor way that they brought you up.
Психологи-то как говорят? Ты не отвечаешь за то, кто ты такой, каким ты родился. Это твои родители виноваты, это они отвечают.
So you end up blaming your parents.
И другими словами, они оскорбляют или злословят родителей.
For all the bad things that are in your life.
За все то плохое, что происходит в твоей жизни.
As we talked about earlier, God hates that kind of thinking.
И, как мы сказали уже, Бог ненавидит такое мышление.
It shows that that generation is not taking responsibility for their own actions.
Это показывает, что это поколение не берет ответственность за свои греховные действия.
And God wants them to own their own actions.
И Господь предает их вот этим своим, этому своему нечестию.
It is true, according to Scripture, parents can influence us.
Верно, Писание говорит, что родители на нас влияют.
But parents cannot determine us.
Но они не определяют наш путь.
Let's go to principle number eight.
К восьмому принципу давайте обратимся.
And this is verse 24.
24 стих.
A man's steps are ordained by the Lord. How then can man understand his way?
От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой?
So when a counselee is perplexed, the doctrine of sovereign control of God should be a great comfort.
Если подобичный в смятении, доктрина о суверенной власти Божьей будет ему великим утешением.
The Lord guides a man's steps.
Господь управляет шагами человека.
That means he directs his decisions and ultimately his conduct.
Это значит, что он определяет его решения и значит его поведение.
In other words, God has ultimate say in a person's life.
И это значит, что у Господа в жизни человека за ним последнее слово.
And it's difficult for a person to understand fully his own way because the Lord is the one who ultimately determines it.
Даже человеку трудно понять абсолютно свои пути, да? Почему? Потому что это в руках Господа.
But for the believer, that is really a source of comfort.
Но для верующего это источник ободрения.
Because no matter what we decide in life, it's God
Потому что, что бы мы ни решили, к какому выводу ни пришли, в конечном итоге исход определяет Господь. Поэтому мы большое ободрение, утешение находим в Слове Божьем. Девятый принцип.
Verse 30.
30 стих.
Stripes that wounds scour evil. And strokes reach the innermost parts.
Раны от побоев – врачество против зла, и удары, проникающие во внутренности чрева.
Sometimes painful situations are necessary in order to bring about real change in a counselee's life.
Иногда болезненные ситуации необходимы, чтобы наступили настоящие изменения в жизни подопечного.
And here it refers to like swats or some kind of corporal punishment.
Тут речь идет о таком телесном наказании.
Blows, wounds, beatings.
Раны, которые получаются, удары.
Is not to inflict pain, but to veer a person's conduct away from sin.
Они предназначены не для того, чтобы причинить боль, а для того, чтобы исправить нечестивое поведение человека.
Such punishment is not merely to change a person's conduct out of fear of physical pain.
И это не изменяет поведение человека от страха физической боли.
But look at this verse carefully in verse 30. The stress is upon the inner man.
Но посмотрите, что здесь говорится в 30 стихе, что эти раны, они проникают во внутренность чрева или во внутреннего человека. Поэтому в этом случае цель не в том, чтобы изменить просто поведение человека. А в том, чтобы изменить внутреннего человека, который уже и повлияет на поведение.
So that person can become more mature.
Для того, чтобы этот человек стал более зрелым.
So deep habituated sin is seldom conquered through the casual events of life.
I'm sorry. Okay. Глубоко укоренившийся грех нельзя достать обыденной жизнью.
It is the hard knocks of life that smash away the veneer. And reveal the real person of the heart.
Тяжелые удары жизни сокрушают показной лоск и открывают настоящую личность. И позже в 27 главе 6 стихе сказано, что укоризны от любящего друга действуют так же.
So sometimes God has to take his people through very difficult times. In order to purify their heart.
Поэтому Господь иногда выбирает поместить свое дитя в такие ситуации, которые тяжелые ситуации, которые по-настоящему очищают сердце.
Now we're gonna skip the next slide.
Okay.
Yeah, go ahead and skip that.
Okay.
There we go. And we're gonna go to Proverbs 21.
И теперь мы находимся в 21 главе притчи.
And here we have a whole list of all the issues that Proverbs 21 addresses.
Опять же, как и обычно, перед нами полный список обсуждаемых тем.
But we're going to purposely select 7 principles that are important for us to utilize.
Но из этого списка мы выберем 7 принципов, которые важны для библейского душепопечения.
And the first one is in verse 1.
И первый у нас в первом стихе.
The king's heart is like channels of water in the hand of the Lord. He turns it wherever he wishes.
Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его.
So our Lord controls the hearts of all those who are in authority over us, no matter how powerful they may be.
Господь контролирует сердца всех, имеющих над нами власть, вне зависимости от их силы и могущества.
That is, anyone in any kind of governmental position or authority over us, it could be a church leader, it could be civil authority.
Это может быть любой человек, который находится во власти и который обладает авторитетом, властные структуры и также церковное руководство. Это может быть муж, это может быть политический лидер. Они могут это не осознавать, но Библия говорит, что сердце их в руке Господа. И по сути говорится, что все планы, все намерения человека тоже в его руке. Посмотрите, какая здесь аналогия используется. Это как потоки или каналы, по которым вода течет. Земледельцы копают такие каналы для орошения, по которым воду пускают. И вот как они прокопают канал, так вода и побежит по тому пути, которое им выгоднее.
So God works in the hearts of people in a similar way. He channels their hearts to that which ultimately is going to be more profitable for His purpose.
Сходным образом Господь действует сердцами человека. Он прорывает Иегова каналы, да, и человек действует так, как угодно Господу для его целей.
We can see this in terms of the great leaders in the Bible.
Мы видим это на примере великих людей из Библии, лидеров.
God directed the heart of Pharaoh in Exodus chapter 10.
Фараон был в руке Господа.
God directs the heart of the Babylonian leader Tiglath-Pileser in Isaiah chapter 10.
Господь управлял сердцем и путями Тиглат-Пилесара, вавилонского лидера.
God directs the heart of Cyrus in Isaiah chapter 45.
Кир также был в руках Господа.
God directs the heart of the ruler and king Artaxerxes in Ezra 7.
Из Ездры 7 главе Артаксеркс также говорится о том, что был в руке Господа.
So it's very obvious that God is sovereign over all.
Абсолютно очевидно, что Господь суверенен во всем.
And in fact, if you look down at verse
30, если посмотреть на 30 стих,
verse 30. There is no wisdom and there is no understanding and no counsel against the Lord.
Нет мудрости и нет разума и нет совета вопреки Господу. There is a question. Yeah. Yeah. Does it mean that God is kind of broke the will of king or the king, but he uses the will of man? Right.
Yeah, and you need to repeat that for the recording. The question.
Вопрос был такой. Это не означает, что Господь ломает волю царя, а он использует волю человека, да, когда достигает своих целей, да?
Yes. Yeah. The answer is yes. He uses,
и ответ — это да.
The purposes and intentions of that sometimes evil king's heart ultimately for his ultimate purposes and good.
И доказательством этому будет следующее, что иногда даже злые намерения царя Господь переводит и как бы исправляет к своим целям, да, достижению своих целей.
In the short run, it may not look like it's going to be any good.
С первого взгляда кажется, что это плохо. Но с течением времени ты оглядываешься назад и видишь, что Господь привел это к благу. К примеру, Господь сделал так, что начальники распяли Христа.
The leadership thought that they were crucifying Jesus, but it was really God who was crucifying Jesus.
И начальники думали, что они распинают Иисуса Христа, но на самом деле распинал сам Бог.
In order to be an atonement for sin.
Для чего? Для того, чтобы он стал искуплением грехов наших.
And that probably was the greatest tragedy in all of history.
И это является самой великой трагедией человеческой истории.
Where an absolutely perfect man was put to death.
Абсолютно совершенный человек был предан смерти. И вот этот самый страшный момент в истории Господь обращает к великому благословению. Этот страшный момент спас вас и спас меня.
Well, let's go to number two.
Давайте второй принцип посмотрим.
This is verse 2 in Proverbs 21.
Второй стих 21 главы.
Every man's way is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart.
Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца.
So the natural tendency of the human heart is to believe its own opinions over God's opinions.
Естественная тенденция сердца человека доверять больше своему мнению, а не Божьему. Мы видели это раньше, в 16 главе, 2 стихе притчи.
And it's very obvious here in verse 2 that divine involvement in man's heart is not just limited to kings.
И это очень как бы верно, что видно из второго стиха 21 главы.
A person may think nothing is wrong with his ways.
Не только в отношении царя, но и в отношении простого человека, что человеку кажется, что у него путь прям.
But the Lord knows what is in his heart.
Но Господь знает, что у него в сердце.
Man looks on the outward appearance, but God looks at the heart.
Человек смотрит на внешнее, но Господь смотрит внутрь.
That's what 1 Samuel 16:7 says.
Первое царство 16:7 об этом говорит.
So the Lord accurately evaluates one's motives and tests them.
Господь взвешивает, оценивает мотивы сердца человеческого.
So we learn from this that God is absolutely sovereign.
И мы знаем, что Господь абсолютно суверенен.
And he's also absolutely omniscient. He knows all.
Кроме того, Он абсолютно всезнающий, Он все знает.
Let's look at principle number three.
К третьему принципу давай теперь.
Verse 4.
Четвертый стих.
Haughty eyes and a proud heart, the lamp of the wicked is sin.
Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, грех.
Verse 24.
24 стих.
Proud, haughty scoffer are his names, who acts with insolent pride.
Надменный злодей, кощунник, имя ему, действует в пылу гордости.
So pride is at the very core of wickedness.
Итак,
fuels their thinking, behavior, and multiplies their desires.
Гордость — это корень нечестия, она питает помыслы, поведение и умножает пожелания.
Eight times in this particular chapter the wicked are referred to.
Восемь раз в этой конкретной главе говорится о нечестивом человеке.
They're said to be full of arrogance and pride.
Он сказано, что он горд.
They're also full of heresy or hypocrisy.
Он полон лицемерия.
And it's something that the wicked really thrive on.
Это то, к чему, в принципе, и стремится нечестивый человек.
And by way of analogy, it says here that pride is like a lamp.
Если переходить к аналогиям, гордость, она подобна лампе, светильнику. Светильник нечестивых или лампа нечестивого человека. Почему я так говорю? Потому что вот эта гордость нечестивого человека, в этом их жизнь. И теперь, когда мы открываем 24 стих,
you have three words that describe the mocker.
Здесь у нас три слова, которые дают описание насмешнику.
It's proud, arrogant, and pride.
Он горд, он напыщен, надмен и... What the first? И упрям.
All right, the first and third ones are...
Kind of
related.
Proud and pride is kind of related.
Okay.
Да, первый и третий, гордость и надменность, они как бы взаимосвязаны.
And they come from the same Hebrew word too.
Потому что они происходят от одного и того же еврейского слова.
So, but this all describes what a mocker does, a person who scoffs at good or scoffs at biblical truth.
Но это описывает именно то, что делает вот этот насмешник, который насмехается над библейской истиной. И насмешник, он издевается над человеком, когда он всегда считает, что он выше этого человека. Это мерзость для Господа, и это очень не нравится всем людям. Давайте откроем четвертый принцип. В 17 стихе. Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и тук, не разбогатеет. Люди, живущие в оковах своих непомерных аппетитов для счастья и удовлетворения, увидят сильную нужду. Любовь к роскоши, к наслаждению, в конечном итоге приводит к нищете. И здесь другое слово еврейское, которое обозначает бедность или бедного. Еврейское слово «машор». Это означает, что человек, который нуждается, который страждет чего-то. Таким образом, любовь к удовольствиям приводит человека в такую ситуацию. И тут говорится, что если он постоянно будет прибегать к этому вину, к этому туку, то он не разбогатеет. Перед вами окажется, и вы будете давать советы людям, которые поступают таким образом. Они не производят ничего, они потребители. Вы увидите, что их сердце полно непомерных аппетитов, и они никогда не удовлетворятся. Нужно предупредить их будет, что это будет для них нищетой или обеднением, как физическим, так и духовным. Пятый принцип.
25-26
стихи. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. Праведный не будет нуждаться, потому что будет работать, а ленивец всегда будет в нужде. Перед душепопечителем оказывается много нуждающихся людей. Не означает это, что они очень много трудятся и работают, но все равно бедны. Происходит это потому, что они, ну, ленивые. И в чем здесь задача заключается душепопечителя? Чтобы заставить их работать, чтобы заставить их попотеть. Как физически, так и в духовном смысле. Тот, который хочет приобретений разных, но не хочет трудиться за этим, за это, в конечном итоге будет голодать. И применение такое: праведный человек должен усердно трудиться, чтобы не оказаться в нужде. И даже больше того, он трудится еще усерднее, у него оказывается достаточно, чтобы помочь бедным. Ленивец всегда будет в нужде. Шестой принцип. 29 стих перед глазами. Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Хороший наставник не сразу поверит в истинность намерений подопечного на основании его уверенного поведения. Случается, нечестивый человек очень уверенно себя ведет. Он старается заставить людей верить ему, верить его вот этому уверенному такому поведению. Для того, чтобы достичь этого, ему приходится обманывать. С другой стороны, на сердце или в поведении праведного человека проявляется то, что есть на сердце. Он хочет честно быть, честным поступать. Не лицемерить. Праведный человек, он последователен во всем. И желание его к тому, чтобы он понимал и видел, что поступает он правильно. Это радикальным образом отличается от того, что в сердце и в действиях нечестивца. Поэтому такой подопечный, у него может быть такой сияющий вид, все прекрасно быть, но не надо обольщаться вот этой открытой манерой поведения. Очень легко попасть в эту ловушку, обращая внимание только на это невербальное представление, которое он дает. Один из комментаторов, Базил, сказал: в своей надменности и лицемерии нечестивец надевает маску удали. Он старается убедить людей ему доверять, используя ложь и обольщение. С другой стороны, праведный, правый человек показывает своим поведением, стараясь быть честным, нелицемерным и последовательным во всем. Его желание быть уверенным, что его действия праведны, сильно контрастирует с бычьей бравадой нечестивца, который совсем не проявляет такой осторожности, осмотрительности. Давайте теперь посмотрим на седьмой принцип. 30 стих. Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Людям может не нравиться, что происходит или будет происходить в жизни, но это их недовольство никогда не изменит Божьей воли. Человеческая мудрость не идет ни в какое сравнение с Божьей. Никакая мудрость человека не может поменять Божьих планов. Почему? Потому что Бог суверенен, и Он всемудр.
critical statement made about this by the Apostle Paul in Romans 9. 14-26.
Прекрасный такой опус, да, о суверенности Божьей дает апостол Павел в 9 главе Римлянам с 14 по 26 стих.
So it's important for us to accept and believe the sovereignty and the wisdom of God.
Для нас очень важно понимать и принимать суверенную волю Божью.
Now this brings us to chapter 22.
И вот мы с вами уже в 22 главе. На слайде все те темы, которые будут подниматься в этой главе. Но мы обратим с вами внимание на 5 принципов, которые найдем в первых 16 стихах 22 главы. Первый принцип обнаруживаем в первом стихе. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Многие ваши подопечные окажутся поклонниками мамоны, а их знакомые не будут им доверять.
So when the Bible refers to the fact that we're supposed to have a good name, that means we're supposed to have an honorable reputation.
Библия говорит о том, что у нас должно быть доброе имя, то есть хорошая репутация.
And that comes from a good character.
Откуда это появляется? От хорошего характера.
And that is to be valued far above acquiring much wealth.
И это ценится больше великого богатства.
In fact, riches are worthless in terms of acquiring a good name or a good reputation.
Если говорить уж конкретно, богатства совершенно бесполезны, пусты, если у человека плохая репутация.
And it's especially true of riches if trying to gain them ruins that person's character.
И особенно верно это в том случае, что если человек, достигая богатства, портит свою репутацию.
For example,
к примеру,
a counselee who uproots his family and moves across country to get a better paying job without giving careful thought to the type of church he is taking his family to lacks godly character.
Человек, срывающий с места семью, отправляющийся через всю страну, чтобы получить хорошую работу, и не думающий, в какую церковь будет ходить его семья, далеко не благочестив.
Such a person is interested more in money than he is about the spiritual welfare of his family.
Такому человеку интересны больше деньги, а не духовное здоровье семьи.
And even worse, he may rationalize some good feature of the church with poor doctrine.
Даже хуже, в качестве аргумента он укажет на некоторые полезные особенности вот этой церкви, которая приезжает, но в этой церкви очень плохое учение.
Such a person worships money with questionable character.
Такой этот человек поклоняется деньгам, и это характер такого человека очень спорный. Второй принцип. Из третьего стиха извлекаем его. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются.
This is a very helpful verse in working or counseling with people who are in abusive situations.
Для душепопечителей этот стих очень полезен, особенно в том случае, когда ты узнаешь о насилии.
In abuse cases where your counselee's life or children's lives are in danger, it's prudent to act quickly to provide protection.
В случае насилия, если жизнь подопечного или его детей в опасности, разумно будет действовать быстро, чтобы предоставить защиту.
There's a contrast made in this verse between people who are truly prudent and those who are simple or naive.
И тут контраст в этом стихе между человеком благоразумным и неопытным, глупым, наивным.
And the idea is that a person who's truly wise will avoid any kind of harm that's coming their direction.
Благоразумный человек избежит всякой беды, да?
But a simple-minded man is going to put forth no effort to avoid it.
А такой человек простой, он никакого усилия не предпримет, чтобы избежать этого. И в итоге пострадает.
But an FBI report on crime found that in 1995, 26% of all female murder victims were known to have been killed by husbands or boyfriends.
Не такой недавний отчет службы безопасности FBI, американской службы, да, от 95 года гласит, что 26% убитых женщин были убиты мужьями или сожителями.
So, when a person knows that evil is coming their way, it's not wrong to seek shelter.
Поэтому, если благочестивый человек видит опасность, нет ничего греховного в том, чтобы найти какое-то укрытие.
So the prudent sees evil and hides himself.
Поэтому благочестивый, благоразумный видит беду и укрывается.
If you go over just for a moment to Proverbs 27 and verse 12,
если мы откроем с вами 27 главу книги Притчи,
there's a similar
тут
verse there.
Похожий стих.
Verse
27.12. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются.
So, the idea is, it's good for a believer to stay away from potential harm that could come their way.
Идея здесь такая. Для благочестивого человека нормально, если ты избегаешь зла, не идешь, ну, как бы, на рожон. И теперь мы переходим к 22 главе 6 стиху. И об этом принципе мне бы хотелось поговорить побольше.
But it's about the time that we probably ought to take our 10-minute break.
Но здесь нам нужно остановиться, сделать 10-минутный перерыв. После этого поговорим. Поэтому давайте прервемся на 10 минут.